Здравствуйте. Мы читаем книгу статьи Рабаша, второй том, страница 938. Статья «Что означает, когда нет сыновей в духовной работе?». Можно задавать вопросы через сайт www.kap.tv. Избранные вопросы, относящиеся к теме урока, будут транслироваться в прямом эфире. Книга статьи Рабаша, второй том, страница 938. Мудрецами сказано: «Человек, у которого нет сыновей, подобен мертвецу». В Зоар сказано: «Человек без сыновей называется бесплодным, и его жена называется бесплодной. Так и Тора без заповедей называется Торой бесплодной». И поэтому мы учили, что не изучение главное, а действие. Таковы эти слова. И в Зоар сказано: «Потому что Тора называется деревом, как сказано, древо жизни. Оно для тех, кто держится за него. А человек — это дерево, как сказано, потому что человек — это дерево в поле. А заповеди Торы похожи на плоды». То есть, поскольку Тора и человек называются дерево, поэтому, как дерево, которое не приносит плодов, подобно бесплодному, и не порождает ничего, так и человек, и Тора называются бесплодными, если у них нет сыновей. И надо понимать, почему человек и дерево, когда они не порождают, называются бесплодными. И это можно понять. Но почему, когда человек изучает Тору и не выполняет заповеди Торы, Тора называется бесплодной? То есть, в чем виновата Тора, если человек не хочет выполнять заповеди Торы? И об этом приведем сказанное мудрецами. Велико учение, которое приводит к действию. Из этого следует, что Тора должна привести к действию. А если не приводит, то как будто бы Тора виновата в том, что она не привела к действию. Поэтому как будто бы недостаток падает не на человека, а на Тору. Разве такое возможно? Чтобы понять вышесказанное, необходимо понять прежде все понятие Торы и заповедей, которые Творец дал нам. И за это мы Его благословляем, за этот подарок, как мы говорим, потому что выбрал нас из всех народов и дал нам Тору. И вопрос Торы понимается нами также в двух формах, как сказано в Зоар: «Заповеди Торы называются на языке Зоар пкудин, то есть указания, хотя называются также и 613 эйтин, советов. А отличие существует между ними, так как в каждой вещи есть лицевая и обратная сторона, где период подготовки называется обратной стороной, а время постижения называется лицевой стороной. Таким образом, есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и понятие «услышим». А когда выполняем Тору и заповеди на уровне «сделаем по Его слову», до того, как удостоимся слышать, называются заповеди 613 эйтин, советов. И это состояние обратной стороны. А когда удостоимся услышать Его голос, становится 613 заповедей пкудин, залогами. И это от слова «пикадон» — вклад. Потому что есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет особой ступени, и это лицевая сторона заповеди. Однако, надо знать и понимать вопрос Торы и заповедей в общем. Какое отношение имеет к этому выполнение, и что означает «услышать»? То есть, если услышать — это главное, то для чего человек должен начинать свою работу с выполнения его слова, что называется обратной стороной? И почему не начинает немедленно с лицевой стороны, которая называется пкудин? Эта работа кажется как будто бы работой бесцельной. Известно, что перед нами есть две вещи — цель творения — и исправление творения. Цель творения — это его желание насладить творение, то есть, чтобы творение получили от него все блага и наслаждения, ради которых он и создал в творениях желание получать наслаждение. И этот сосуд, который является желанием получать удовольствие и наслаждение, дабы успокоить стремление, которое есть в творениях, этот сосуд, это кли, приходит со стороны Творца. Он создал его с особой целью, ведь без стремления к чему-либо невозможно получить наслаждение. Известно, что наслаждение от какого-то предмета человек может получить только согласно его стремлению к этому предмету. И таков будет размер его наслаждения. И неважно, почему человек стремится, само стремление к этому предмету делает для него предмет ценным. Поэтому это кли, этот сосуд, который приходит от Творца, обладает совершенством. То есть, в любом месте, где человек видит, что он может получить наслаждение от предмета, немедленно прикладывает все свои возможности, чтобы получить наслаждение. Но это кли, которое творение должны создать, и которое противоположно по свойствам кли Творца, очень трудно сделать, поскольку он противоположен свойствам кли, которое сделано Творцом. И это кли не во власти человека сделать. Как сказано мудрецами, злое начало человека побеждает его каждый день, и если Творец не поможет, то ему не преуспеть. И здесь возникает вопрос. Если человек не способен его превозмочь, то что на него возложено сделать, если только Творец может дать ему силы превозмочь злое начало? Ответ. Человек должен начать превозмогать. То есть, человек должен показать, что у него есть желание победить злое начало. Ведь если у человека нет желания победить его, то как можно дать ему помощь? Потому что помощь означает, что человек хочет какой-то предмет, и ему тяжело его получить. Тогда можно сказать, что ему помогают получить то, что он хочет. Но если человек не хочет, как можно сказать, что ему помогают чего-то достичь, если это приносит ему страдания? Ведь помощью можно назвать, когда дают человеку помощь, чтобы насладить, и не дают человеку помощь, чтобы он страдал. Поэтому на человека возложено, если он на самом деле хочет войти в работу Творца как в работу лишма, которая является работой ради отдачи, чтобы он захотел делать все ради Творца, и когда человек на самом деле хочет работать ради Творца, то его тело начинает проявлять свою силу, и оно хочет, чтобы человек делал все именно для себя. Сопротивляясь изо всех сил этой работе, приводя ему все доводы лазутчиков, что справедливость на его стороне. И если придет кто-то и поможет ему, этот человек будет доволен помощью и будет очень благодарен за помощь. Тогда можно сказать, что он получил помощь свыше. Как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. Но если человек еще не начал эту работу, то здесь не хватает двух вещей. Первое. Он думает, что не нуждается в помощи, и уверен, что в его силах сделать это, если он захочет, ведь он мужчина. Если так, то у него нет нужды в помощи. Получается, что у него нет кли для света. Второе. Если он не вкладывает силы достичь ступени, так, чтобы все его действия были ради Творца, он не хочет вообще, чтобы ему дали силы работать не ради личной выгоды, а ради пользы Творца. И он хочет работать ради личной выгоды. И если он слышит, что от выполнения Торы и заповедей ему не будет никакой личной выгоды, личной выгоды. Это будет считаться им проклятием, а не благословением. По этой причине он обязан начать работу своими силами. И тогда постепенно он получит желание, что стоит работать ради Творца, и у него начнется процесс подъемов и падений. То есть, иногда он видит, что стоит работать ради Творца, а иногда он покоряется претензиям тела и спрашивает, зачем вам эта работа? Работать ради Творца. И благодаря подъемам и падениям он начинает понимать, каков смысл того, что он удостоится работать ради отдачи, и что он теряет, когда не способен выйти из любви к себе. А когда человек укрепляется и не убегает от системы с поля боя, а превозмогает себя и усиливает молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы дал ему требуемую помощь, чтобы смог выйти из-под власти эгоистического получения, тогда нужно сильно укрепиться и верить, что Творец пошлет помощь. То есть, человек должен верить, что все, что он видит, что тяжело выйти из-под власти получения, и что каждый раз он начинает видеть, насколько его зло хуже других, тогда он должен сказать, что, несомненно, Творец поможет ему сейчас, потому что сейчас я уже готов узнать истину, что без помощи Творца нет у меня никакой возможности. Потому что все действия, которые он хотел проделать, чтобы помогли ему выйти из-под власти получения, не помогли ему. Но более того, получение стало более сильным и проявляет сопротивление более сильное работе ради отдачи. Тогда человек должен усилиться и не сдаваться перед советами лазутчиками, а только советами лазутчиков, только преодолевать высшие знания, что Творец поможет ему, как обещали наши мудрецы, что приходящему очиститься помогают. Однако, откуда человек может получить силу преодоления, чтобы он смог верить советам мудрецов? Это может быть только силой Торы, как сказали наши мудрецы, сказал Творец, «Я сотворил злое начало, я сотворил Тору, приправы к нему». То есть, с помощью Торы он получает силу преодоления во время войны. То есть, в то время, когда он должен приобретать келим тьмы, чтобы потом у него было ощущение преимущества света внутри тьмы. Получается, что Тора поддерживает его во время работы, обеспечивает его во время работы, пока человек не узнает, что есть у него келим, которые пригодны для получения света, и тогда он удостаивается 613 пкудин, залогов. Однако, во время работы, когда есть у него еще понятие лазутчиков, Тора и заповеди, называются 613 итин, советами. То есть, 613 советов, каким образом избавиться от лазутчиков. Поэтому, когда человек занимается Торой и заповедями, человек должен проявлять намерение, что он хочет получить плату за свою работу, чтобы что платой, которую он хочет получить за свою работу, это чтобы была у него сила победить лазутчиков. То есть он хочет, чтобы Тора дала ему эту плату. И если он не получает эту силу, то Тора подобна дереву, которое не приносит плодов, и человеку, у которого нет сыновей. То есть, Тора не породила ему сыновей, то есть, сил воевать с лазутчиками. И в то время, когда Тора дает ему эту силу, это называется деревом, приносящим плоды, и подобно человеку, у которого есть сыновья. И отсюда мы поймем то, что мы спрашивали. Почему человек подобен дереву? Имеется в виду, что оба они должны давать плоды. И как дерево, для того, чтобы оно давало плоды, необходимо дать дереву то, что ему необходимо, что называется работой в винограднике. Поэтому человек должен давать себе вскармливание, то, что необходимо человеку, чтобы у него была возможность прийти к совершенству цели, называемому 613 пкудин, залогом, залогами. То есть, чтобы он соблюдал Тору и заповеди с намерением, что свечение вернет его к источнику. То есть, необходимо действие. То есть, действовать в желании получения ради себя, что является средством действия человека, превратить его в келим дашпа, в отдающий келим, что называется превратить получающий келим в отдающий келим. И это называется действием. То есть, поскольку в руках человека человек не в силах проделать это действие, но как Творец дал нам получающий келим, также он должен дать нам и отдающий келим. Однако нет света без кли. И нет наполнения без желания. Поэтому человек должен работать и выполнять все уловки, которые в его руках, для того, чтобы он получил необходимость этого. И в соответствии со своей работой он получает необходимость, чтобы Творец помог ему. И тогда Творец дает ему это кли действие, средство действия, которое называется келим дашпа, отдающий келим. И это происходит с помощью Торы и заповедей, поскольку свечение в ней возвращает к источнику. И об этом написано, что как сотворил Творец для делания, то есть, как сказал мой отец и учитель, что сотворил означает новую вещь, созданную из ничего, что имеется в виду желание получить, которое является новой вещью, поскольку пока она не была создана, не было никакого понятия получения в реальности. Получается, что Творец сотворил желание получить. А творение должны сделать из него желание отдавать. И в этом смысл, что сотворил Творец для делания из него желание насладиться, желание отдавать. И как не в наших силах изменить действие творения, если Творец сотворил его в таком виде, чтобы желание насладиться было действующим, как же можно его изменить? Ответ. Это желание на человека возложено, чтобы он выполнял советы, каким образом прийти к этому. И это называется словом «делать». И хотя мы сказали, что не в руках человека это проделать, но Творец сам должен это проделать. Также невозможно изменить порядок творения, и тем не менее, это относится к человеку. И это можно понять примером, который привел мой отец и учитель, как сказано, что он дает мудрость мудрым. И он спрашивал, надо было бы сказать, что дает мудрость глупым. И ответил он, что мудрым называется тот, который ищет мудрость, хотя у него еще ее нет. Поскольку тот, кто глупец, он не ищет мудрости. Как сказано, не вырастет у глупца понимание. И не возжелает глупец понимания. И поэтому человек проделывает всякие уловки и пытается получить кли отдачи, это называется действием. И это то, что на него возложено делать. И для этого этим мы поймем написанное, что не учение главное, а действие. То, что говорит нам, свидетельствует нам Зор. Что если у него нет заповедей, а есть только Тора, то тогда эта Тора называется бесплодной. Поскольку у Торы нет плодов, называемых заповедями, и как у человека нет сыновей. И отсюда понятно то, что сказали наши мудрецы. Тот, у которого нет сыновей, он подобен мертвому. И в духовной работе мы говорим, что тот, у которого нет заповедей, он подобен бесплодному. Как Зоар уподобляет его Торе и говорит, что это древо жизни, а человек — это дерево полевое, что означает, что как Тора называется бесплодной, и если нет у него заповеди, это относится к человеку. То есть, что человек должен знать, что его Тора является бесплодной. И то, что его Тора, которую он учит, она не приводит его к заповедям. И об этом говорит Святой Зоар, что Это то, что мы учили, что не учение главное, а действие. Поэтому, если у Торы нет заповедей Торы, то Тора называется бесплодной. И отсюда необходимо объяснить то, что мы спрашивали, почему Тора называется бесплодной, если у человека нет заповедей. Тора у человека называется бесплодной по причине того, что не учение главное, а действие. То есть, поскольку Творец сказал, сотворил я злое начало, сотворил Тору приправой к нему, имеется в виду, что для того, чтобы у человека была возможность победить злое начало, которое у него внутри, с помощью свечения Торы, получается, что тот, кто учит Тору и не обращает внимания на то, чтобы Тора давала ему свечение, для того, чтобы он мог проделывать все действия ради Творца, что против его злого начала, что зло в человеке хочет именно работать ради самого себя, а на Творца она сопротивляется всячески, и невозможно победить его. И поэтому Творец дал нам совет воспользоваться силой Торы, и Тора должна дать нам силу, то есть с помощью свечения в ней он возвращается к источнику. Что означает, что Тора делает зло в человеке, превращает зло в человеке в добро. То есть есть у него возможность постичь с помощью Торы, отдающей келим, и это называется действием. Как сказано, сотворил Творец для действия. И из сказанного вытекает, что если Тора не дает помощь, которую она должна дать, это считается, что Тора у человека является бесплодной. И человек, получающий Тору без помощи, которую она должна дать, оба они, то есть и человек, и Тора человека, оба они считаются бесплодными, то есть ничего не порождают.
Если есть вопросы, пожалуйста. Если все вам понятно, мы продолжим.
Да? Вопрос из Англии. Ученик спрашивает, как можно усилить общую просьбу о помощи свыше в процессе сопротивления.
Благодаря тому, что все находятся вместе, все изучают вместе, все должны поддерживать то, чтобы был подъем у всех, иначе у человека никогда не будет силы продолжать самому это делать. Дело в том, что есть желание в общем его виде, которая позволяет человеку достичь состояния хорошего, и есть свет, который светит, побуждая человека достичь этот источник. И это то состояние, с которым человек приходит к изучению науки Каббала. До этого он как животное, то есть развивается только вследствие своего желания, когда он начинает стремиться к чему-то более высшему. С этого момента и далее мы начинаем отчитывать его продвижение. И как мы можем учесть все формы, которые даются ему? Мы говорим, что все продвижение только благодаря добавке желания. Добавка желания происходит вследствие общего кли, в который он должен включиться, как и дерево, которое должно получить все свои силы от окружения, от земли, из воздуха, от солнца, от всего, что есть снаружи. Если человек знает, как получить все эти вещи для того, чтобы вырасти в духовном, он находится в состоянии, когда он получает необходимость от своего окружения, с этой необходимостью он в учебе обращается к свету, возвращающему к источнику. Свет, возвращающий к источнику, уже выстраивает в нем внутренний процесс, в котором вырастают его свойства, намерение, определение. И таким образом человек продвигается. И каждый раз он думает, каким образом получить подъем от окружения. Для этого он должен принизить себя по отношению к окружению, думать, что они выше его в его глазах, как великие в поколении. А во время учебы нельзя забывать о том, что он учится для определенной цели, что от группы он получает только дополнительное побуждение, но к нему должен прийти свет, выстроив его. И так, с помощью этих факторов, он выстраивает для себя силы роста. И он должен проверять себя, дают ли ему плоды эти силы, насколько он продвигается с одной стороны, с левой стороны, когда говорится, создал злое начало, которое он раскрывает все больше и больше, и попеременно он раскрывает и создал Тору в приправу, когда он понимает в соответствии со злым началом, что делать с ним, и как определить с помощью него, как изучать Тору, как свойство, приносящее изменения его, что за, что против этого, и так приходит от 613 советов уже к какому-то ощущению, хотя это еще и не действует практически, чтобы это действовало как облачение света внутрь келим. Но все же таки это понятие, и эти понятия являются тоже свечениями того света, которое облачается в келим. Только света облачаются в келим, когда они не ощущаются в самом кли, как наполнение по-настоящему. Поскольку окружающие света называются свет, возвращающий к источнику. Он пока еще находится в возвращении к источнику. Он еще не пришел к хорошему даже нисколько. Но он все-таки продвигается. Поэтому главное бояться того, что у него не будет сыновей. Что он остается без этого сильного желания. Создал злое начало, которое, когда он останавливается посередине, и нет у него желания, и тогда он высыхает, источник его иссякает. И если есть желание, он должен сохранять состояние, чтобы было у него в соответствии с этим злое начало. То есть это его природное начало, и он противоположен всему процессу, и тогда он должен достичь Тору в приправу. И тогда Тора, которая дает ему плоды, называется, что она не бесплодна. Мы читаем, в конечном счете, во всех этих статьях о том же процессе, о тех же деталях, поскольку во всей реальности у нас нет, кроме человека, его окружения, с помощью которого он начинает понимать, кто он и что он, и света, возвращающего к источнику, ничего. Да, Урен?
Он пишет здесь, что если человек не начал работу, то отсутствуют две вещи. Первое, он думает, что он не нуждается в помощи. То есть он всегда бы мог сделать, если бы захотел. Вы бы могли пояснить это?
Поскольку человек, приходящий к изучению науки Каббала, он думает, что у него есть желание. Ведь он приходит, стремится, он хочет понять, познать, что-то сделать. Ему кажется, что его желание, когда он приходит, это в точности то желание, с которым он должен продвигаться. И занимает немало времени, пока он начинает понимать, что желание к продвижению — это не то желание, которое пробуждается в нем. поскольку желание к продвижению — это то разбитое желание, которое он достигает между собой и окружением, которое раскрывается ему, что он не хочет соединиться с ним, как один человек в едином сердце, в поручительстве. Это разбитое желание, которое он раскрывает. Когда он познал, что оно разбитое, что это зло, что он не любит, а ненавидит других, отталкивает их, не способен соединиться с ними, и это зло, это буквально останавливает его. Это то желание, с которым он должен обратиться к свету, возвращающему к источнику. К чему возвратиться? К какому источнику? Какое желание? Поэтому есть здесь два шага, очень отличающихся. И граница между ними очень проблематична, когда это буквально вырезается в человеке, оставляет очень глубокий вырез в нем, очень четкий, вычерчивается в ощущении. В разуме не очень проблематично, что то желание, с которым, которое раскрывается мне сейчас, только с ним я могу прийти к месту. И сейчас раскрывается во мне новое желание. Разбитое желание между мной и другими, между мной и ближним. Раскрыть ненависть к ближнему. Раскрыть с помощью источника, что это зло. Раскрыть, что исправить его, это называется вернуться к хорошему. И тогда мне необходим свет. Не просто так, чтобы свет пришел и наполнял меня. Нет. Мне нужен свет, который исправит это зло и вернет меня к источнику, к хорошему. А хорошее для меня — это соединение с ближним. Все эти понятия необходимо достичь в очень четком виде, что это именно так, а не иначе. И проблема здесь в том, что без миньяна десяти, то есть без поддержки окружения, человек сам не способен работать над этим. Ему необходимо достичь этого с помощью какой-то поддержки физической, внешней и во внутреннем виде. Насколько он стремится, он раскрывает это в группе, даже если они не раскрывают. Есть здесь работа во внешнем и во внутреннем, но всецело направленная на раскрытие места разбиения между нами и раскрыть его как зло в исправлении, в соединении между нами как хорошее, чтобы это было ясно нам чувственным образом, что все это болезнь, которая умерщвляет меня, и только это может меня спасти, свет, возвращающий к источнику, не я сам, но только к источнику. Это у меня называется хорошим. Все остальное для меня, я не считаю с ними. Это ноль или даже минус. Зло. Необходимо стремиться вследствие общих усилий прийти к таким ощущениям. И тогда можно потребовать света, возвращающего к источнику. Это не просто, когда я стремлюсь, не просто, когда я желаю знать, не просто, когда я стремлюсь к духовному. Это ведь эгоистически. И я стремлюсь только к соединению. Не к соединению. Я стремлюсь к тому, чтобы была у меня необходимость соединиться с другими. Это молитва, предваряющая молитву, то, что называется. Только с помощью таких шагов внешних, в игре, когда мы не желаем этого, мы постепенно можем продвигаться, продвигаться к истине. Не к нашей истине в нашем чреве, но к истине, которая на самом деле духовная истина. Это то, что называется «в своем народе я нахожусь». То есть желаем раскрыть Творца, Творец — это свойство отдачи, а раскрывается в связи между нами правильной. Сколько бы мы ни говорили, писали, читали, насколько, чем больше понятным, конкретным образом мы это делаем, и все мы говорим об этом и обсуждаем это, и пытаемся, чтобы это не стало привычкой, тогда мы приближаемся к реализации этого. Да.
Из Ихан Якова спрашивают, что можно сделать для ускорения раскрытия разбитого желания между мной и другими. Когда я смотрю на группу, мне кажется, что все совершенны и все хорошо.
Мы находимся в таких состояниях, в которых всегда нам дают пробуждение зла. Вопрос здесь в том, как мы это зло воспринимаем. Или мы принимаем его, воспринимаем как мешающее. Почему мне раскрывается, что я ненавижу других? Почему между нами раскрываются все возможные ссоры? Я знаю, что есть полно ссор в группах. И люди не желают рассматривать эти конфликты. Если вы не желаете этого, идите домой, не соединяйтесь, и все. Не делайте духовной работы. Духовная работа начинается с раскрытия зла, с раскрытия ненависти до горы ненависти. И необходимо знать, что таков путь, когда раскрывается разрушение, разбиение. И чем больше оно раскрывается, мы не исправляем. Мы не исправляем. Мы не делаем между нами соглашение, лихаем трапезу, и все, закончили, пришли к миру. Нет, это как дети в детском саду. Мы желаем это исправить с помощью учебы, с помощью света, возвращающего к источнику. Мы понимаем, что есть между нами во внешнем виде ненависть, отторжение. Мы этого не закрываем и не ликвидируем. Мы желаем, чтобы пришел свет и изменил эту ненависть и отторжение, преобразовав в связь до состояния любви. И чем большая ненависть раскрывается, мы не касаемся ее ни больше, ни меньше, не скрываем, не исправляем, ничего с ней не делаем. Мы только желаем вместе с ней, как с каким-то достоянием, очень важным, очень ценным, привести ее к свету, возвращающему к источнику. В конце концов, я раскрыл хоть немного зла. Это обратная духовность, это обратная сторона духовного сосуда. Если эта ненависть преобразуется в связь, в любовь, это будет духовным сосудом из духовного мира, и мне необходимо к этой ненависти относиться очень нежно, беречь ее, очень особом отношении к ней и привести ее к свету, возвращающему к источнику. Что происходит на самом деле, перечеркивает это уже все в полном порядке, мы никого не ненавидим, или мы не расстаемся, и говорят такие, которые решают, может быть, поделим группу на двое, если нет выбора, если люди слабые и не понимают, конечно, пока что может быть и так. Понимаешь, нечего делать. Но, по сути дела, истинная работа должна быть именно на этой подложке. И мы видим, что через некоторое время, месяц, два, три, эгоизм в каждом начинает раскрываться, и начинаются проблемы. Это прекрасно. Только нельзя забывать, что мы находимся в процессе работы над собой. Пожалуйста.
Марко из Италии спрашивает, что значит, что я должен просить помощи Творца? Я его не вижу. У кого и о чем я должен просить?
Творец — это та сила отдачи, которая скрыта внутри нашей природы и связывает нас между собой и оживляет нас. Без этой силы, связывающей нас всех вместе, мы бы не могли существовать даже одной секунды. Точно так же, как в организме есть связь между всеми его частями на всевозможных уровнях. И все эти части на всех этих уровнях они живут тем, что существует, и вместе с тем раскрывают какую-то частичную болезнь в организме. Но внутри существует связь между всеми этими частями, и тело живет. Так и мы живем. Мы все-таки связаны друг с другом. Хотим мы того или нет, мы выполняем какие-то общие действия. И вместе с тем раскрывается зло, ненависть, отторжение между нами. И та внутренняя сила, которая связывает между нами, и называется Творец. И она находится внутри. И она раскрывает сейчас между нами силу ненависти. Специально, чтобы мы против силы ненависти, которая раскрывается как болезнь, в прежде якобы здоровом теле, сейчас раскрылась болезнь, чтобы мы попросили, чтобы она раскрылась. То есть не то, что было раньше, когда мы не обращали внимания, но мы хотим сейчас эту силу здоровья, силу связи, чтобы она раскрылась с помощью наших усилий, когда мы извлекаем ее, чтобы она раскрылась. И тогда она начинает раскрываться, как нефиш руа, хаяни, шамайхида, которая раскрыта между нами, а не скрыта, как внутренняя природа. Перейдем к следующей части.
И перейдем к следующей части урока книги «Зоар».